Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня я вновь вам представляю настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи нашего с вами города Екатеринбурга, протоиерея Алексея Долгорукова. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, братья и сестры.
Батюшка, 28 августа все православные христиане и весь православный христианский мир будет праздновать Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И вот сегодня вы задали такую интересную тему, которая, конечно же, непосредственным образом будет касаться и этого праздника Божьей Матери. Что такое Успение Пресвятой Богородицы? Это мы, может быть, даже где-то себе все-таки представляем, да? А вот скажите, как правильно поступать человеку, независимо, там, верующий человек или неверующий, как ему правильно относиться, например, вот к такой скорби, когда у него кто-то умирает?
Каждое событие, которое мы церковно отмечаем, оно является для нас не просто, ну, как бы праздником таким, когда можно прийти на службу, поставить свечу, записка, молитва. Но еще оно имеет ведь внутренний смысл. Оно должно нам что-то явить, чему-то нас научить. Чему нас учит это событие, Успение Пресвятой Богородицы? Я думаю, очень хорошо его отражает образ, икона православная, Успение Богородицы. Если мы внимательно посмотрим на икону, то что, мне кажется, должно вызвать наше, привлечь наше внимание прежде всего? Что вот мне кажется очень таким важным? Лежит тело Марии. И вокруг собрались ученики Иисуса, апостолы. И они очень пристально, близко, внимательно вглядывается, буквально впились глазами в лик усопшей. Но в глазах их нет страха, в глазах их нет, я бы сказал, даже скорби. А что же прежде всего выражает этот взгляд? Как мне кажется, удивление, даже изумление перед, видимо, этим таинственным событием, как человеческая смерть. И для них, конечно же, смерть Успения Богородицы стала, ну, еще, пожалуй, большей тайною, большей загадкою, чем смерть обычного человека. Потому что именно Богородица и для них являла пример чистоты, святости, девства. И вот все это со смертью, разрушением, тлением никак не вяжется. Вообще нужно сказать, что смерть – это всегда загадка. Отсюда все наши страхи, все наши волнения, все наши переживания. Даже самый простой вот страх, когда мы встречаемся с чем-либо связанным со смертью, он и то обусловлен именно этой тайной загадкой. Мы не знаем, что там. Мы как бы открываем дверь в темную комнату, а что там находится, человек не знает. И поэтому, конечно же, вот эта тревога, этот страх возникает прежде всего из-за нашего незнания. И поэтому по-разному, в разные времена люди относились к смерти, стараясь как бы для себя примирить с этой тайной и с этой загадкой. Где-то было такое пренебрежительное отношение к смерти, люди бравировали тем, что они не боятся смерти. Где-то возникал чуть ли не культ какой-то смерти, культ умирания. Но и в наше время тоже люди, в зависимости от их мировоззрения, от их жизни, от их опыта, относятся к смерти по-разному. Вот возьмем людей, далеких от веры. Ну, прямо скажем, атеистов или язычников. Чаще всего в отношении к смерти присутствуют две вещи. Страх и скорбь. Люди боятся смерти. боятся любого упоминания о ней. Некоторых людей, я просто знаю, даже это, ну, как бы в дрожь приводит, вот лишает какого-то душевного равновесия сразу же. Любое упоминание, даже слово «кладбище» произнесенное, «усопший», «памятник»,
это
«гроб».
Это можно сказать табу, отец Алексей.
Да, верно.
Лучше не говорить.
Откуда
в нашем таком
табуированность
обществе
появилась? А прежде всего, видимо, с Запада. Как ни странно, с христианского Запада все пришло. Потому что, как пишут современные исследователи, да есть даже такая наука ведь сейчас, танатология, танатос, смерть. То есть наука о смерти. И исследователи говорят, что на Западе умирание, смерть, покойник, это стало уделом врачей, потому что чаще всего в больнице человек умирает, или, по крайней мере, сразу же его увозят в морг, домой не приносят, гроб не открывает. То есть врачей, медицинских работников и похоронных команд. Все, больше никто этой темы не касается и старается о ней не говорить и не думать.
Вот у меня сразу вопрос. Вот смотрите, вы, конечно же, русских людей, ну, по крайней мере, вот россиян, вы отпеваете, знаете, как мы реагируем на смерть. А как вы думаете, вот те же самые наши западные коллеги, как вот, почему они так воспринимают, по крайней мере, по фильмам, смерть? Они очень спокойно реагируют, вот сообщают, значит, вот там у тебя отец, мать умерли, и вот что-то как-то вот очень хладнокровно, заметно, полузаметно, но это вот, знаете, никаких эмоций практически не бывает.
Я
или
думаю,
это только
потому,
в фильмах происходит? Или
думаю,
это отражает действительность?
В фильмах. Человеческие чувства, эмоции, переживания, отношения, они примерно везде одинаковые. Ну, во-первых, западный человек, он вообще считается более таким сдержанным, выдержанным. А во-вторых, я думаю, вот из-за этой табуированности смерти сразу же какой-то выстраивается барьер. То есть люди стараются психологическую защиту такую построить, что не нужно здесь как бы очень сильно эмоционально на это реагировать, и опускают какую-то заслонку. У нас, вы не думаете, что как-то мы уж слишком сейчас отличаемся от западных наших, как вы говорите, коллег? Потому что вот эти годы безбожие, они тоже с нашим народом сыграли очень и очень дурную шутку. Я помню в первые годы, когда люди приходили в храм с усопшим, вот перестройка, когда только храмы начинали открываться, то вот вместе с гробом как-то в храм заходила с этими людьми какая-то чернота, мрачность. Это не только, конечно же, от того, что у нас, ну, совершенно не по-христиански хоронили, да и сейчас продолжают хоронить людей. Вот эти страшные гробы, вот эти обитые кумачом с черными лентами, эти черные все одежды, вся эта венки вот эти вот из искусственных цветов с черными лентами. В общем, все черное-черное должно быть. Но и сам настрой людей был такой, немножко истеричный, потому что люди заходили, и даже, может быть, ну, не все и так вот переживали, как это выглядело, но все окружающее именно такую жутковато дикую атмосферу создавало. Да достаточно вспомнить вот эти наши похоронные оркестры. Если кто-то присутствовал,
ну,
когда-нибудь на таких похоронах, то без содрогания это вспоминать вообще невозможно. Да. Потому что как дунут в эти трубы, как в барабаны ударят, ну тут у любого нормального человека здоровая психика просто не выдерживает от всего этого.
Но сейчас этого
жути
нет.
Слава Богу, и сейчас нет. И отношение, конечно же, поменялось. Людей, которые приходят провожать усопших. Но все равно чувствуется, что иногда создается людьми какой-то немножко искусственный надрыв. То есть у нас ведь как считается, человек умер, и вдова, там, родственники какие-то обязаны плакать, обязаны рыдать и включать как можно больше людей в эту ситуацию. Не всегда, может быть, даже и слезы-то у человека есть, но ведь у нас же смотрят, плакала или не плакала там вдова об усопшем, а дети-то как, плакали или не плакали. И поэтому я встречал такие печальные случаи, когда люди не только сами себя так искусственно, ощущение было, накручивали, но накручивали подобным образом, доведя до истерики маленьких детей, которые присутствовали на похоронах. Ну, какое после этого у детей будет воспоминание о смерти? Я вот вспоминаю, когда у меня скончалась бабушка, она была человек верующий, храмов тогда не было, но был такой кружок вокруг ее людей верующих, старушек в основном. И были две сестры, они были монахинями. В свое время их после революции выгнали из монастыря, и они жили в частном доме, и своего рода вот церковь как бы такую исполняли. И они собирались вместе, молились вместе. Кто-то из сестер, если уходил из жизни, то читали псалтырь, как можно, совершали заупокойную службу. И мне почему в памяти осталась прежде всего вот эта их заупокойная служба. Горящие свечи, помню запах ладана. И слава Богу, что какие-то вот такие гнетущие, угнетающие моменты, они остались на втором, на заднем плане. И поэтому, может быть, какого-то такого испуга перед смертью, какого-то ужаса все-таки в душе не сохранилось. А это очень важно. Это вот одно отношение к смерти. Такое полуязыческое, атеистическое. Нужно плакать, рыдать, нужно посыпать, вот как язычники делают, посыпать голову пеплом. И в странах вот в мусульманских знак траура по пророку. Как же пророк это убили? Вот забыл, к сожалению. Занимается чем? Люди в кровь режут себя ножами, наносят себе раны, увечья. Вот. Это вот как бы изобразить вот эту свою скорбь. Показать, что им без этого человека плохо, и они согласны пойти ради этого на разные лишения, даже связанные с физическими страданиями для самих себя. Но христиане, конечно же, относятся к этому совершенно по-другому. Но, опять же, есть такая христианская, как мне кажется, крайняя позиция, когда приходится слышать порой и от верующих, и от священнослужителей, может быть, где-то кто-то и чего-то и читал, но всегда нужно помнить, что если кто-то и писал из людей благочестивых, наших учителей и наставников, то нередко это были какие-то конкретные случаи. Это не обобщенные вещи. И говорится о том, что надо радоваться, когда человек умирает. Мы, христиане, должны радоваться этому событию.
Ну, странно, конечно.
Ну, в общем-то, тут ничего странного нет. Вот если взять конкретную ситуацию.
Но вы говорите, уходит, что это крайняя все-таки позиция.
Да, она крайняя, но я повторюсь, что, может быть, такое возможно и имеет место. Уходит из жизни человек праведный, святой жизнью. Вот как мы берем, вот, пожалуйста, мы возьмем событие Успения Богородицы. Апостолы ведь не рвут на себе волосы, не раздирают одежду, не посыпают пеплом.
А, кстати, известно, в каком возрасте Богородица?
Я думаю, что это, скорее всего, уже к преданию больше относится. Это даже для нас не так важно. Здесь важен вообще сам факт. Поверьте, смерть, она в любом возрасте совершенно одинаковая. Здесь разницы никакой нету. Что молоденькие люди, молодые люди уходят из жизни, что совсем глубокие старики, разницы никакой нету. Но вот уходит человек праведной жизни. Для нас он кто? Это святой человек. Да, мы расстаемся с ним. Да, его нет в мире. Но в то же время есть ощущение светлости. Ну, может быть, даже это слово можно назвать радостью. Что есть в Царстве Божьем еще один молитвенник. Молитвенник, помощник для нас с вами. И он, уйдя из земной жизни, не стал для нас дальше, а наоборот, стал еще и ближе. Вот вам, пожалуйста, такой пример. Но все-таки, говорю, это такой случай особый, как бы такой крайний. В целом же христианское отношение к смерти всегда было торжественно печальным, скажем так. Вот похороны, что такое? Это торжественно печальные вещи. Когда, с одной стороны, мы, конечно же, скорбим, провожая наших близких, родных из этой жизни, прощаясь с ними. Но, с другой стороны, нет вот такого угнетающего уныния, отчаяния, я бы даже сказал. И будем помнить, что Иисус Христос, Он ведь тоже плакал у могилы, у гроба друга своего Лазаря.
Лазаря, да.
О чем плакал Иисус Христос? О друге своем плакал. Но он же знал, что он восстанет из мертвых буквально через какое-то время. Через несколько минут, секунд практически. О чем же он плакал? Я думаю, что он плакал о том же, о чем и плакал святой песнопевец, человек, который составил много служб, молитв различных, и в том числе заупокойного характера. И одно песнопение, оно постоянно поется во время богослужебных служб и отпеваний. «Плачу, — говорит он, — и рыдаю, плачу и рыдаю, егда помышляю смерть. Когда я думаю о смерти, я плачу и рыдаю, и вижду во гробех лежащую, во гробе лежащую по образу и подобию Божию, созданную нашу красоту». Вот она, от чего смерть проистекает. Потому что по образу и подобию красота человеческая ложится в гроб. И говорит он дальше: «Бездыханну, бесславну, неимущую, да, неимущую вид». Вот она ложится в гроб. И когда человек сталкивается со злом, с разрушением, с хаосом, со смертью в этом мире, то, конечно же, у него душа скорбит об этом. Скорбит о том, что смерть и время царят на земле. Но, с другой стороны, мы знаем о воскресении Христовом, мы знаем о победе Иисусом, смерти. И вот эти две вещи, потому что ведь христианство всегда, оно как бы между молотом и наковальней человек находится. Царство Божие уже рядом, но оно еще вот не здесь. Всегда мы как бы немножко в таком подвешенном состоянии. Смерть побеждена, но мы с ней вот встречаемся в нашей земной реальности постоянно. Но вопрос ведь у нас был такой: как мешает и мешает ли вообще скорбь нашему духовному общению с усопшими? Нужно немножечко посмотреть на само понятие скорбь. Она бывает разная. Есть христианская скорбь. Вот как мы говорили, когда мы плачем и рыдаем, когда встречаемся, помышляем смерть. Но бывает такая скорбь, когда человек замыкается в своих переживаниях, в своем эгоизме, можно сказать. Как говорят, вот еще сейчас депрессия наступает. Умер близкий человек, и привычный мир рушится. Все мысли вроде бы об этом человеке.
Надо перестраивать свою жизнь.
Но дело-то даже не в этом. Вот что-то такое происходит, какой-то надлом в душе. Теряется интерес к жизни, к событиям жизни, к окружающим людям. Люди замыкаются в самих себе. И можно ли вот такое закрытие человека, его погруженность только в самого себя, не ту погруженность, которая является духовным трудом, молитвою, а именно такое эгоистическое переживание, оно разве будет способствовать нашему общению, духовному общению с другими людьми? А чем люди усопшие отличаются от других людей? И тем более наши близкие люди. Конечно же, такая замкнутость, когда человек только на самого себя все направляет. Потому что ведь есть мнение, которое высказывается не только верующими людьми, но и совсем, может быть, далекими от веры психологами, что когда люди провожают близких усопших, то жалеют они, когда рыдают, плачут, переживают не усопших, а прежде всего самих себя. Жалеют они прежде всего самих себя. Вот возьмем атеистическую позицию. Люди неверующие провожают близкий, человек умер. Они плачут и скорбят о нем. С точки зрения атеизма, этого человека ведь уже нет. А что плакать и скорбеть о том, чего не существует в природе вообще? Так ведь зададимся вопросом. Понятно, чего я сказал?
Ну, конечно.
То есть, с точки зрения атеизма, это абсурд. То есть, получается, что человек вот здесь, когда он переживает это все, конечно же, он о своей жизни, какая-то жалость к самому себе, какие-то, может быть, чувство вины. Да, но это тоже все в нем. Перед кем вины? Все, уже ничего нету сейчас. Ничего не исправишь, все исчезло. А христиане тоже не должны такого состояния переживать, потому что они тоже понимают, что всегда, если душа человеческая вечна и бессмертная, то мы вместо этого сожаления, вместо этих напрасных самоистязаний чувством вины можем многое исправить, да может даже мы можем сделать для этого человека больше, чем мы при жизни для него делали. Вот часто вот так вот бывает. Люди живут рядом с нами, мы к ним ничего. Они уходят из жизни, и наша любовь как бы так встряхивается, просыпается душа человеческая и делает для этого усопшего больше, чем это делалось при жизни. Ну что сделать? Прежде всего, конечно, молитва. Молитва – это та духовная связь с усопшим, которая не прерывается. Вот молитва – это выражение нашей любви. Ну и, конечно же, наша жизнь. Вот буквально недавно я столкнулся с такой ситуацией. Кто-то вот как раз говорил о такой скорби об умершем. Я спросил, вот вы переживаете, а вы не подумали, вот ваш близкий человек, он-то бы был бы рад вашему переживанию, вот вашему скорби вот этой, он бы радовался этому, или бы наоборот сказал, зачем ты вот это все делаешь? А чему бы он бы был рад? Ну, наверное, вашей другой жизни. Вот жил с нами человек, и вот мы встаем утром или ложимся вечером спать в течение дня. Если мы как-то стараемся память о нем сохранить, если мы любим его, то, наверное, в его глазах мы должны себя немножечко по-другому вести, по-другому поступать, по-другому жить. И это будет самое лучшее и самое главное, что мы можем и что мы должны сделать в память об усопшем.
А отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, принимает сегодня вновь участие в нашем эфире. Батюшка, вот из святителя Иоанна Златоуста, который говорит, что из всех благ на свете именно дети — это единственное благо, которое мы можем удержать при себе даже по смерти. И вот, понимаете, любое желание нормальной матери, нормальной, я имею в виду, верующей все-таки матери, это соединиться со своим ребенком в вечности, то есть после смерти. Ну вот я, знаете, помню, одна женщина разговаривала со своим сыном великовозрастным, и он ей на это ответил. Да ты мне и до смерти надоела в этой-то жизни, чтобы я там с тобой еще и в вечности встретился. То есть вот такие вот разговоры со своей матерью. Ну вот скажите, вот очень часто ведь действительно и дети, и вообще люди умирают нераскаянными грешниками. Вот как вот быть в этом случае, как не скорбеть-то вот об этом?
Ну, конечно же, нужно скорбеть о грехах и тех людей, которые ушли из жизни. Как об этом
потому можно
потому
что ты
скорбеть,
же думаешь, да? Что там с человеком происходит.
Но, с другой
в той
стороны,
жизни.
Ведь нас чему учит Господь? Нас учит нас не брать на себя суд-то ведь Божий. А здесь мы, когда мы оплакиваем человека как погибшего, мы беремся на себя такую миссию быть судьей за место Господа Бога. Разве это дело? Откуда мы знаем с вами, что произошло с душой человеческой? Что
поплакали,
дальше происходит?
И хватит. И продолжаем жить.
Да лучше и не плакать, а просто продолжать жить. Продолжать жить именно... Вот вы говорите, мать, родители желают, чтобы дети — это то благо, которое... Ну, можно удержать, конечно же, но как удержать? Любовью своей, потому что любовь, она только может нас соединить. Никакими веревками ведь тут тоже ничего не свяжешь.
Вы имеете в виду, что любовью уже после смерти?
Любовью и до смерти, и после смерти — это одна и та же любовь. Это одна и та же любовь. Другое дело, что видите, какая тут опасная ситуация. Особенно в наше время, и люди, когда малорелигиозные, родители, то здесь именно стремление во что бы то ни стало таким вот эгоистическим образом. Не духовное единство имеется в виду, а единство физическое, единство детей не отпускает от себя, вот, чтобы они жили рядышком, ставят их в зависимость от самих себя, материальную, прежде всего, детей ставят.
Ну да, говорят же, что в одном доме очень хорошо было бы жить.
Да, конечно же.
Хотя
но в разных городах
только. Нет, уж почему?
Это будет лучше всего. Почему это происходит? Дело в том, что все ж таки, когда люди полагают свою жизнь, а неверующим людям больше ничего не остается в детях, то вот как раз возникают такие ситуации. Ведь спросить человека неверующего, для чего нужно жить? И он самое лучшее найдет, и как он считает правильным ответить, как для чего? Для детей. Для потомства, скажет он. Но ведь мы же с вами прекрасно знаем и понимаем, что люди-то, они же существуют, в отличие от всего животного мира, не только для того, чтобы размножаться. Ведь есть какие-то другие ценности у людей. И вот это родительство и сыновство, да и вообще все родство в христианстве, оно приобретает еще совершенно другой духовный характер. Я думаю, что, ну, как хорошо сказал один священник, неплохо бы нам иногда представлять, да хотя бы просто произносить и говорить, что вот наши дети – это наши братья и сестры во Христе. Или мой отец – это брат во Христе, моя мать – это сестра во Христе. Вы представляете, как сразу же, вот даже на словесном таком уровне, возникают другие отношения. И эти отношения, они как бы преодолевают вот естественный человеческий эгоизм. Вот эгоизм человеческого рода, что ли, вот как раз вот животный такой немножечко даже, когда за выживание идет борьба, что естественно вот всему животному миру прежде всего. И возникают какие-то другие совершенно, более высокие духовные отношения. И вот это вот духовное единство, я неоднократно замечал, оно оказывается важнее, лучше, чем единство даже по плоти. Вот сын ответил своей матери: «Ты мне здесь уже надоела». Ну, это почему? Потому что между им и ей нет этого духовного родства. Есть единство и родство.
А значит, и не будет уже.
Почему не будет? Ничего мы с вами не знаем. Что за преждевременные все время выводы? Я думаю, не надо судить. Я вам скажу так вот. Неоднократно наблюдал такую ситуацию. Приходит женщина в храм лет так 60 или 50. Поговоришь с нею. Пришла на исповедь, вот желаю, батюшка, узнать вот это, как бы мне... Ну, таких стараюсь вопросов не задавать обычно, но все ж таки любопытство берет вверх. А что вот вас привело-то вот в возраст? Что вот вы... А вы знаете, говорит, мама была у меня верующая. Вот она нас воспитала столько-то, столько-то. Вот нелегко ей было. Вот это пережила. И вот это вот у нее было. И вот здесь вот у нее трудности были. Но верующая она была, верующая, все эти скорбы, все перенесла, все пережила. А вот неделю назад она скончалась. Я, говорит, так, говорит, почувствовала, что мне нужно встать на ее место. Как, говорит, вот стала понимать совершенно все по-другому. Все по-другому стала понимать. Вот видите, как кажется, что родители своей жизнью, при жизни своих детей вроде бы не привели к вере, они привели их своей смертью. Своей смертью. Поэтому все суды человеческие, вот эти наши, они все преждевременные. И не нужно этого ничего судить и гадать. Будем помнить о любви Божией и о том, как бы мать не любила свое дитя. Господь Бог любит каждого человека и самого, казалось бы, пропащего, а уж тем более ее чада в тысячи, в миллионы раз больше, чем сама мать. Вот это матери нужно помнить. Да, мой сын грешник, он это плохо делал, но я люблю его, переживаю. Да, но Бог-то ведь миллиард раз его больше любит. Пусть немножечко это чуть притормозит наше вот наше свое «я». Вот свое «я», которое мы все время в своем эгоизме ставим, пожалуй, впереди всего и веры христианской нашей.
Ну вот такой вопрос, который уже сегодня прозвучал, вот мешает ли скорбь нашему общению с усопшим? Вот немного у нас остается времени до окончания нашего сегодняшнего эфира, и в заключение все-таки хочется, чтобы вот так вот сделать такое обобщение, чтобы помочь все-таки людям преодолеть скорбь. Вот что для этого нужно сделать?
Конечно же, когда мы сталкиваемся с большой утратой, потерей, когда рушится какой-то привычный мир, когда уходят близкие люди из жизни, умирают, это всегда переживание большое, всегда шок, трагедия. Но вот немножечко я, правда, с этим знаком, но уже упоминал о такой науке, тонатологии. И специалисты там говорят о том, что к смерти, к осмыслению смерти нужно готовиться заранее. И в христианской традиции это было всегда, всегда. Это сейчас вот нас, современных людей, все это начинает пугать. Но домовину, извините, это всегда готовили, то есть гроб-то стоял у людей нормальных-то. Я помню свою детскую прогулку. Пошли мы с бабушкой, с моей. Я еще мальчиком был. Сколько мне лет? 7, 8, 9, 10. Сейчас даже не помню. И куда-то надо было зайти во двор. Помню, бабушка зашла. Зашла куда-то в сарай в какой-то. Смотрю, что-то высокое, закинутое тряпицей было. Она сдернула эту тряпицу. Это я уже потом все понял. Это потом уже, сейчас вот уже скорее осмысляя все. И оказался это могильный памятник. Она пощупала, помню, крест, хорошо ли сделанный, все потрогала, обратно одела тряпицу, и мы с ней пошли дальше гулять. Тогда я на это внимание не обратил. А сейчас-то я понимаю, что этот памятник-то она себе предназначила и себе готовила. Он потом и оказался на ее могиле. Вот оно отношение человека к смерти. Приготовить смертное уже сейчас. Попрощаться с близкими. Написать какие-то завещания, наставления. И это не надо думать, что произойдет вот в каком-то отдаленном будущем. Вся человеческая жизнь, она должна так или иначе, параллельно, что ли, идти с этим ощущением. Поэтому недаром есть такая очень, мне кажется, важная христианская добродетель. Пожалуй, одна из главных даже христианских добродетелей. Знаете, какая?
Mm-hmm.
Какая? Помни свой последний час и никогда
думай
не согрешишь.
Думай о своей смерти каждый день.
Помни последний. Это не просто думать. Думать можно, человек и больной, маниакальный, вот у него думает он о ней. Помни, это память смертная. Но в чем она заключается? Помни смертный час и никогда не согрешишь. Потому что эта память смертная, она должна расставить на место все ценности, которые должны быть у людей. Показать, что самое главное, что важное, что второстепенное, а что и вовсе-то не нужно, на что не стоит даже тратить и время. Это память смертная. Это не какой-то там страх, это просто реальное понимание, реальное отношение к жизни, спокойное и трезвое. Хотя, не знаю, у кого как, но, честно скажу, сколько бы ни приходилось мне сталкиваться со смертью человеческой, и отпевание совершать, и самому об этом говорить, иной раз представишь себя, что когда-то придется тебе вот лечь, жутковато становится.
Жутковато, конечно.
Жутковато, прямо надо сказать.
Да.
Но это и хорошо, я думаю, что это и хорошо. Это и дало, если уж нас ничто в жизни не останавливает, пусть хотя бы это остановит. Хотя бы пусть это нас от греха останавливает.
Ну вот, отец Алексей, вы вот рассказывали, у нас с вами была такая беседа, когда вы рассказывали нашим радиослушателям о том, как вы пришли к Богу. И вы как раз ведь упоминали о том, что именно смерть близких людей заставила вас задуматься вообще о таких очень глубоких вещах, и вы именно поэтому стали священником.
Да, вот как-то так сложилось в жизни, что не то чтобы меня это коснулось близко, не совсем близких, коллега по работе, но что помер человек. Не были мы с ним ни родственниками, ни друзьями, ничего. Ну, произошло вот все рядом как-то произошло, все наглядно, и все как бы ткнуло носом в действительность и в реальность. И я благодарен вот этому осмыслению тогдашнему своему, потому что, с одной стороны, религиозная вот вера, она и жила до этого у меня, и была, но она не была какой-то такой осмысленной, осознанной. А здесь она укрепилась, и укрепилась не на фоне каких-то бед, несчастья, как у нас вот бывает, что человеку там плохо на душе, или какое-то горе случилось, и люди приходят к вере, ища у Бога помощи и поддержки. Вот этого не произошло. Потому не было такой вот зависимости, что Бог — это то, что помогает. А пришло это скорее таким размышлением, что ли, может, таким вот о смысле жизни, о бытия человеческого. Конечно же, это все было связано и с переживаниями, и с эмоциями, потому что впервые подумалось, а ведь когда-то и тебе, когда-то и с тобой все это случится.
Придется умирать.
Да. И что будет, что останется после нас, для чего мы жили? И стало ясно вот со всей очевидностью, что без веры, без Бога жизнь человеческая совершенно бессмысленная. Но ведь так не может быть, чтобы мы здесь любили, страдали и мучились, что-то делали и создавали, изучали, и детей наших воспитывали, и радовались, и скорбели, и все это напрасно, все это зря, все это прах, и все внутреннее существо человека, оно протестует, не соглашается с этим. Я думаю, совершенно правильно не соглашается. И поэтому для меня смерть каждая – это вот такое напоминание тех переживаний, того осмысления, которое когда-то произошло. Но в то же время, как ни странно, это своего рода, что ли, двигатель. Потому что обленишься иной раз, как-то так вот себя подзапустишь, а здесь встретишься с этим и в очередной раз понимаешь, что не стоит в этой жизни так вот проводить ее попусту и расслабляться.
Да, только хочется еще сказать, что многие христиане говорят о том, что вот все время думаю о том, что я не успел подготовиться к смерти. Но у нас нет уже времени, и мы сегодня уже заканчиваем наш сегодняшний эфир, отец Алексей, и поздравляем всех с праздником 28 августа Успения Пресвятой Владычицы Богородицы и Пресной Девы Марии. Спасибо вам большое. Напоминаю нашим слушателям, что в нашей сегодняшней программе принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, священник Алексей Долгоруков. Мы продолжаем наш эфир.